Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами серию бесед по посланию Петра, по первому посланию Петра. И сегодня мы поговорим о первой главе, продолжаем первую главу с 14 по 21 стихи. Первое послание апостола Петра, первая глава с 14 по 21 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Дорогие друзья, братья и сестры, я напомню, что в первой проповеди мы говорили о призыве апостола к радости. Он говорил о том, что христиане, находящиеся в искушениях и переживаниях, тем не менее имеют повод к большой радости. Они могут устремить свой взор на то, что дает им радость, даже если они находятся в огненных испытаниях. Во второй проповеди мы говорили о том, что апостол призывает их к упованию на благодать. Он говорит о том, что в этом мире нет никакого другого основания, которое могло бы быть незыблемым, надежным, кроме расположения Бога к нам, кроме Его любви к нам, кроме благодати Божией. Итак, радость и упование на Бога являются неотъемлемыми качествами человека, христианина, вот теми кирпичиками, из которого слагается дом духовный. Во второй главе апостол Петр будет говорить: «И вы устрояете из себя дом духовный». И у нас возникает вопрос: но если я хочу свой дом духовный построить, то из каких кирпичей, из каких строительных материалов я должен сложить свой дом? И он говорит, вот первый камешек, первый кирпичик – это радость. Радость того, что Господь с нами, радость того, что у нас есть наследие нетленное, вечное, которое хранится на небесах для нас. Второй кирпичик – это упование. Упование на благодать Божию, на Его любовь к нам, на Его милость к нам. Друзья, но это недостаточно. Это не исчерпывает весь спектр строительных материалов, из которых созидается духовный дом. Я знаю христиан, друзья, это, наверное, часто мы с вами такие христиане, которые очень радостные своей вере, которые очень верующие, которые говорят о своей вере очень много, у которых есть упование, но которые не уделяют должного внимания еще одной стороне вопроса, о которой говорит в этом отрывке апостол Петр. Будьте святы. Друзья, святость – это то, о чем говорит здесь и к чему призывает апостол в этом отрывке. И это то, на что нужно обращать большое внимание. Апостол говорит об этом немало. И Священное Писание, Новый Завет поднимает тему святости не в маленьком количестве. Очень много поднимает тему святости. И поэтому я уже сказал, что недостаточно быть просто радостным человеком. Недостаточно убеждать себя и окружающих, что у меня есть вера и упование. Но важно, друзья, иметь святость. Когда я писал конспект, я написал такую фразу: они, то есть эти христиане, которые радостные и уповающие, успокаивают себя, что милосердие Божие покрывает множество грехов. Но потом исправил свой конспект и после слова «они» в скобочках написал слово «мы». Они, ну или мы. Друзья, это не кто-то. Иногда мы смотрим на людей, которые нам кажутся какими-то особо либеральными христианами или которые нам кажутся какими-то ненастоящими христианами, и мы их упрекаем в том, что вот они декларируют свою веру о том, что они такие радостные, но на самом деле у них нет святой жизни. Но, друзья, это больше говорится о нас с вами, о каждом из нас, обо мне лично. Мы можем успокаивать себя тем, что милосердие Божие покрывает множество грехов, что Иисус Христос ходатайствует за нас, когда мы согрешаем. Главное не унывать и иметь веру. Друзья, это действительно так. Точнее, это частично так. Обетование милосердия Божьего принадлежат не всем людям. Обетование милосердия Божьего принадлежат лишь тем, кто переживает о своей практической святости. Об этом очень много текстов, но мы не будем на них отвлекаться, а будем сосредоточимся на тексте послания Петра. Итак, обетования милосердия Божьего, друзья, они принадлежат тем, кто переживает о своей практической святости. И мне хочется подчеркнуть слово «практическая святость». Обратите внимание, здесь написано, чтобы вы будете святы во всех поступках. Вы слышали такое объяснение слова «святой»? Кто такой «святой»? Ну, святой – это не тот, который не грешит. Не думайте, что святой, который не грешит. Вы на людей внимания не обращайте. Люди, они такие же люди, как и все остальные. Святой – это отделенный от Бога. Святой – это такое юридическое понятие. Бог вот нас в своей святости привлек, и вот мы святые. Но на практике это вообще никак не видно. На практике вообще никак не проявляется. Мы святые во Христе, мы святые по вере, мы святые в некой позиции. Друзья, это объяснение очень часто нам нравится, мы упиваемся такими объяснениями, потому что они оправдывают нашу с вами ленность в вопросах святости. Я уже как-то рассказывал пример, мы с одним братом шли по улице, это было давно еще, много-много лет назад, может быть лет 20 даже назад. И этого брата есть маленькая дочка, была, но сейчас она уже очень взрослая, а тогда она была совсем маленькой, и, может быть, ей было лет 6, и это была зима, и мы идем с ним по улице, ночь уже, вечер, идем в сторону его дома, большие сугробы вокруг, немножко холодно, и рассуждаем с ним об одном вопросе. Дело в том, что у этого брата была проблема с одним человеком, и он не мог его простить. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, вы простили этого человека? И он говорит: во Христе я его простил. Я говорю: а что значит во Христе? Ну, я сам не могу простить, я во Христе его простил. Я говорю: а что это означает? Ну, вот по вере, понимаешь, по вере я его простил. Я говорю: хорошо, вы можете его в гости пригласить и провести с ним вечер в общении и радоваться. Он говорит: Денис, ты понимаешь, мы во Христе, по вере я его простил. И вот он эту как мантру читает, вот это, по вере во Христе. Я говорю: хорошо, по вере во Христе, но реальность, у вас есть прощение? Вы простили человека или нет, по-настоящему? Денис, ты человек недавно в церкви, ты многого не понимаешь, наша позиция во Христе, по вере, и так далее, говорит, и вдруг мы несколько шагов сделали, и вдруг видим, его дочки нет. Мы поворачиваемся, она отстала на несколько шагов и сидит в сугробе. Села в сугроб и сидит. Он говорит: почему ты не идешь? А она говорит: папа, по вере мы уже дома, зачем нам куда-то идти? Верую, мы уже пришли. Вы знаете, это настолько было неожиданно, настолько ярко. Но, видимо, он не только мне про эту веру рассказывает. Он, видимо, и дома уже всех замучил этой верой. И поэтому дочка уже не смогла выдержать. Друзья, очень часто мы успокаиваем себя, что наша позиция святая. Вот мы святы, ну, в некой такой, ну, некой позиции какой-то, да. Вот Бог вот юридически нас святость, вот наделил святостью. Он, как сказать, вменил нам святость. Это все очень правильные, хорошие понятия. Друзья, но их не нужно искажать в сторону оправдания своих грехов. Здесь написано: сами будьте святы в поступках. Здесь идет речь о практической святости. Святыми быть в поступках. Причем в поступках всех, в повседневной жизни. Друзья, поэтому апостол призывает к святости, к практической святости. Святость, о которой говорит апостол Петр, всеобъемлющая. Она широка, она охватывает все поступки, она не сосредоточена на какой-то части жизни человека. Она не говорит о том, что мы должны быть святыми вот в этих вопросах, а в этих вопросах мы можем поступать как хотим или по плоти. Нет, она говорит о всех поступках, и слово «все», оно такое всеобъемлющее, оно включает в себя и наши отношения с близкими, и наше личное хождение, когда мы одни находимся, и наша сфера увлечений, и наша сфера размышлений. Святость, друзья, она должна объять всю нашу жизнь во всей полноте. Это широта святости. И здесь показывается глубина святости. Здесь не говорится о том, что мы должны быть святыми, ну как, например, какой-то другой человек, или мы должны быть святее, чем средняя температура по больнице, да, например, мир, вот он настолько вот сейчас развращенный, мы должны чуть лучше быть, чем этот мир, ну процентов на 20-30 лучше, чем мир. Нет, здесь ставится высота или глубина святости, как Бог, будьте святы, как я, будьте святы, потому что я свят. То есть здесь сравнение идет с самим Богом. Святость всеобъемлющая и по широте охвата, и по глубине ее величия, этой святости. И, конечно, возникает вопрос о том, как этого достичь. Конечно, мне вначале хотелось бы сказать, прежде чем ответить на вопрос, как достичь святости, что не стоит впадать в уныние, когда мы вот такой святости не видим у нас. Почему? Потому что святость, раз здесь она написана, здесь она об этом сказано, есть призыв к святости, значит, это процесс, определенный процесс достижения. Я уже много раз говорил, друзья, что не так сильно важно наше текущее положение пред Богом, как важно наше движение, в какую сторону мы двигаемся. То есть есть люди, которые достигли достаточно высокой степени святости по-настоящему, не лицемерной, не фарисейской, но по какой-то причине остановились, и они теперь движутся вниз. Есть люди, которые только встали на путь святости. У них еще очень много трудностей и проблем в их жизни, но они идут вверх, они идут вперед. И вот эти два человека, которые один в высокой святости, но движется вниз, другой, который только вступил на путь святости, но движется вверх, они не могут сравниться друг с другом. И если посмотреть внешне, то этот, конечно, более святой, чем этот. Но их направление жизни важно. Это движется в сторону от святости, в сторону своих грехов и похоти своих. А эта сторона от похоти движется в сторону святости. Друзья, очень важно наше направление. Поэтому я не призываю сейчас выйти из собрания и сделаться святыми сразу в одной части, в одну секунду, моментально поменяться, а потом, когда мы увидим, что у нас этого не получилось, впасть в уныние. Нет, я призываю вслед за апостолом Петром, чтобы мы переоценили свое направление, чтобы мы смогли допустить Бога в те аспекты, в те сферы нашей жизни, которые еще не освящены им. Может быть, мы какие-то части своей жизни сокрыли от Бога, сказали, что вот, Господи, я вот это доверяю Тебе, но вот в этих вопросах я буду больше сам, потому что слишком сложно мне будет допустить Тебя вот в эту часть моей жизни. Итак, вопрос. Как достичь святости? В Библии, друзья, очень много текстов, которые говорят о том, что без Бога святость недостижима. Это истина. Если невозрожденный человек захочет стать святым, то никакие усилия с его стороны, жертвы, аскетизм, они не приблизят этому, к этому ни на один миллиметр. Но не так обстоят дела с теми, кто уже обратился к Господу. И здесь тоже есть некая ловушка, некий обман. Тексты Священного Писания, которые призывают нас к покаянию, например, к тому, чтобы обратиться от своих злых дел к Богу живому, нельзя трактовать или распространять на всех людей. Вот, например, маленький пример, может быть, мы с вами об этом уже говорили, я не помню. На одном из благовестий выходит человек и говорит, собрался неверующие люди, собрались, и он говорит: дорогие друзья, если вы хотите прийти к Богу, то не стоит сначала изменяться к лучшему. Не стоит думать так: я вот брошу курить, я наведу порядок с близкими, а потом я приду к Богу. Бог вас ждет такими, какие вы есть сейчас. Приходите сейчас к Богу, и Бог даст вам милость к обновленной жизни. Как вы считаете, прав он или нет? Конечно, прав. Это благовестие, это Евангелие. Действительно, Бог зовет больных, Бог зовет мертвых, Бог зовет грешных к себе, чтобы изменить их. Продолжая эту речь, брат говорит, вот так написано в книге пророка Исаия: «И если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю, если будут как пурпур, как волну убелю». И здесь, друзья, он уже не прав. Потому что тот текст Священного Писания, который он цитирует, он обращен не к неверующим. Он обращается к верующим. И там выше сказано: если хотите прийти ко мне, то научитесь делать добро. То исправьте свои сердца. То очистите свои руки. Тогда придите ко мне, и тогда рассудим. И если грехи ваши будут багряны, как снег убелю. Друзья, очень часто христиане, они помня свой опыт обращения к Богу, когда Бог из грешного человека сделал святого в одну секунду после покаяния, дал ему новое рождение, новые силы, подарил ему вечность и простил его грехи, они уповают, что такой же процесс совершается и сейчас, после покаяния, друзья. Но нет. После покаяния у Бога с верующим другие отношения. И раз апостол Петр призывает нас к святости, раз он говорит о том, что мы должны быть святы, это говорит о человеческом усилии, о человеческом усердии. Поэтому первый совет или первый способ, как нам быть святыми, это нужно прилагать усилия, нужно прилагать старания. Мэтью Генри в своем толковании на этот стих пишет такие слова. «Труд христианина не завершается вступлением в состояние благодати. Ему нужно ожидать еще больше благодати и подвязаться овладеть ею. Пройдя сквозь тесные врата, он должен следовать по узкому пути, припоясав для этого чресла своего ума». Друзья, современному христианину не нравится слово «должен». Я нередко слышал это выражение. Не проповедуйте о долге. Мы не должны. Божья благодать в нас действует. Друзья, в Библии много текстов, где написано слово «должен», обращенное к христианину. И здесь мы должны прилагать усилия к святости. Если мы не будем прилагать к этому усилия, то мы не сможем воспользоваться той благодатью Божьей, которая нам предложена, как сила, которая способна менять нас. Итак, чтобы нам быть святыми, нам нужно прилагать усилия. Второе, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Нужно отвергать похоти. Здесь очень важно обратить внимание вот на что. Здесь написано слово «прежние похоти». Я встречал верующих, которые говорят о том, что когда человек уверовал, все его грехи остались в прошлом, и они не имеют власти. Также написано, что мы умерли для греха. Мы же умерли для греха. Ну как может мертвый человек быть активным к греху? Как он может реагировать на грех? Мы же умерли для греха, поэтому мы для греха больше недоступны. Но здесь, здесь тоже написано «прежние похоти». Ну такое ощущение, что они прежние, они давние. Они когда-то давно были, но сейчас их нет. Но на самом деле это не означает, что прежние похоти не имеют силы после обращения человека к Богу. Они тоже имеют силы. Если бы прежние похоти не имели силы, тогда зачем бы апостолу писать «не сообразуйтесь с прежними похотями»? Если они давным-давно остались в прошлом, если это наша история, которая никаких и не имеет влияния на нашу жизнь теперешнюю, то зачем нам об этом писать? Друзья, но прежние похоти, они имеют силу. Они, как и тогда, влияют на человека. Разница вот в чем. Есть три стадии отношения к греху. Ну, первая стадия – до возрождения. Когда человек невозрожденный, эта стадия, она озвучивается так. Человек не может не грешить. Он обязательно грешит. В борьбе со грехом, и у неверующих людей тоже есть борьба плоти и духа, у них тоже есть борьба желания к доброму и сопротивление этому доброму, у них все это есть, но они обречены на поражение, они не способны побеждать в этой войне. Человек не может не грешить. Он грешит, даже если он хочет не грешить. Вторая часть, или вторая стадия, после возрождения, когда человек получил освобождение от закона греха и смерти, как об этом пишет послание к римлянам, человек получает свободу не грешить. Он может не грешить. Но это не означает, что он не грешит. У него есть сила к победе. У него есть доступ к благодати, которая наделяет его силой к победе. Третья стадия – это после нашего восхищения, когда мы будем с вами на небе. Позиция такая, что человек не может грешить. Там уже в искупленном состоянии, когда наши тела искуплены будут, когда мы соединимся со Христом, мы не сможем грешить. У нас не будет этого онтологического свойства, то есть нашего внутреннего свойства, желания грешить. Это в будущем, но сейчас мы находимся в состоянии свободы, которая постоянно, эта свобода, подвергается нападению со стороны наших прежних хозяев. Наши прежние хозяева, наши похоти, эти похоти, они теперь не хозяева, они теперь не могут нами командовать, но они могут нас искушать, они могут нам предлагать свои какие-то предложения делать, они могут нас побуждать к тому, чтобы мы могли уходить с пути истинности. И апостол говорит, вот эти прежние похоти, почему прежние? Потому что они уже не хозяева. Вы не должны идти на поводу у них. Они будут делать свои предложения, они будут поднимать свой голос, они захотят еще что-то сказать вам, они убедительно вас будут тянуть на свои пути, они будут говорить, а помнишь, как было хорошо? Кстати, друзья, это часто бывает, знаете, когда в периоды духовной слабости, вот когда у нас какая-то духовная слабость, вот у нас уныние, разочарование, нас в церкви обидели, какое-то непонимание. Друзья, мы хотим вернуться туда, где нам было хорошо, в то состояние, когда нам было Ну, вот апостол Петр сравнивает это состояние с таким моментом: пес возвращается на свою блевотину. Я прошу прощения за такие слова, но это Петр сказал. То есть человек возвращается туда, где ему что-то было, да, вот у него что-то было. И поэтому нам надо быть особенно осторожными, когда у нас были какие-то связанности, привязанности какие-то, может быть, в той жизни какие-то у нас были грехи особо любимые. Нам нужно быть осторожными, потому что именно они нас влекут к себе, когда мы находимся в состоянии духовной слабости. И вот апостол Петр предупреждает о вот этом, вот об этом влиянии, об этом качестве прежних грехов, прежних похотей. Они будут предлагать нам свои услуги. И он пишет: не сообразуйтесь с ними. На это слово я хотел бы обратить немножко внимание. Я очень люблю читать книги по истории России, по истории мира, и мне очень нравится читать книги по истории войны. Второй мировой войны, Первой мировой войны. И иногда бывают такие случаи, когда вот какая-то армия, которая оккупанты, вот они пришли в какую-то деревню, в город какой-то, и оккупировали этот город. Но мы знаем, что наш город есть тоже был оккупирован, да, во время Второй мировой войны, находился под оккупацией. И вот люди, которые жили под оккупацией, они, у них было два настроя. Одни люди говорили, что надо смириться с оккупацией. Вот надо свою жизнь подстроить под новые условия. Ну, например, нам говорят, что нельзя после 11 выходить из дома. Ну, не будем выходить из дома после 11. Нам говорят, что вы теперь должны носить, там, вот евреи должны носить звезду Давида на своей груди, да, вот на своей одежде. Ну, будем носить. Нам сказали, что теперь евреев нельзя принимать на работу. Ну, не будем принимать на работу. Нам нужно подстроиться под новые власти, под новые условия жизни. Ну, такая жизнь, надо подстроиться. Вторая часть людей говорит о том, что мы подстраиваться не будем. Мы будем отстаивать свои свободы. Кто-то уходил в партизаны, кто-то, может быть, просто открыто сопротивлялся оккупантам и за это платил своей жизнью. Кто-то печатал листовки. То есть люди, конечно, пытались свою свободу отстоять. И вот апостол Петр примерно то же самое здесь пишет. То есть не сообразуйтесь. Вот у нас есть какие-то наши грехи, которые нам... Ну, например, я обидчивый человек. Я могу свою жизнь подстроить, сообразоваться с этой обидой. Ну, вот такой я есть. Ну, что я могу сделать? Ну, надо жить с этой обидой. Ну, как-то уж смиряться с ней, если слово «смиряться» здесь подходит. Надо как-то, чтобы окружающие люди, ну, просто приняли меня таким, каким я есть. Ну, то есть слово «сообразоваться», то есть по образу поступить. Вот как вот нам диктует наша плоть, вот так и должны мы жить. А что мы можем сделать? И апостол говорит: не сообразуйтесь. Не сообразуйтесь. Не живите так, как вам диктует ваша плоть. Не живите так, как вам диктуют ваши прежние похоти. Вы теперь дети Отца Небесного. У вас есть возможность побеждать. У вас есть возможность не слушаться. Эти люди, прошу прощения, эти похоти, они не ваши господа. Они побеждены. Они не имеют силы. Они имеют силу только тогда, когда вы с ними соглашаетесь. Поэтому у вас есть возможность не сообразуйтесь с прежними похотями вашими. Друзья, это очень важно, какую позицию мы занимаем. Да, жить под оккупацией грехов, под оккупацией каких-то наших похотей очень сложно. Но если мы будем с ними воевать, мы победим. Бог обязательно даст нам эту победу. Если мы раньше мы говорили о том, что надо прилагать усилия, если мы будем прилагать усилия, то мы победим. Историки по-разному оценивают влияние партизанского движения на исход войны, но все они говорят о том, что исход войны, он в огромной степени зависел от партизанского движения. Потому что когда вражеская армия перемещается вглубь страны, если бы она была уверена в том, что ее тылы захваченные уже, эти тылы, они не оказывают сопротивления, они сдались, они ничего не делают. Конечно, им легче всю свою армию отдать на завоевание новых территорий. Но так как предыдущие территории сопротивляются, то им приходится свою армию оставлять на этих местах, и таким образом они ослабевают, и уже вот этот вот ударный фронт, он уже не такой сильный, как мог бы быть. Поэтому не сообразуйтесь, не смиряйтесь, не соглашайтесь, воюйте, сопротивляйтесь и будьте святы во всех поступках, даже если это не сразу получается. Итак, Для того, чтобы быть святыми, нужно прилагать усилия, нужно отвергать прежние похоти, не нужно с ними сообразовываться. Третье. Нужно быть послушными детьми. Здесь написано, как послушные дети. В другом тексте, в этом же отрывке, который мы читали, чуть ниже, 17 стих, написано: «И если вы называете отцом». Друзья, у нас с вами новое отношение с Богом. У нас отношения сыновьи с Богом. И апостол в качестве сильнейшей аргументации, сильнейшего мотива к святой жизни указывает на наши новые сыновьи отношения с Богом. Друзья, я убежден в том, что послушание – это выражение нашей любви к Богу. Это выражение нашего доверия к Богу. У многих из нас есть дети, и вот дети подрастают, становятся подростками, и у них возникают свои собственные мысли, свои собственные стремления, свои собственные понимания жизни, и очень часто эти понимания жизни искаженные. Они основываются на их не очень значительном опыте жизни, на каких-то книгах, на общении со сверстниками. И вдруг они встречают, что их понимания, их желания, их стремления, они не соответствуют желаниям, стремлениям отца или матери. И в этом случае у них возникает вопрос, что делать в этой ситуации? Но если они не хотят огорчать своих родителей, они их могут просто красиво заговорить и сказать: папочка, конечно, все нормально, а сами из-под тишка делать то, что они хотят. Но если ребенок действительно любит своих родителей по-настоящему, и не только любит, но и доверяет им, он проявит свою любовь и доверие в послушании. Он скажет: хорошо, я, может быть, по-другому мыслю, и, может быть, по-другому думаю, но я верю своему папе, я люблю его, и поэтому я ему буду послушен. Друзья, недостаточно быть просто ребенком. Нужно быть послушным ребенком. И написано, как послушные дети. Мы очень гордимся в хорошем смысле этого слова, или хвалимся, Священное Писание употребляет это слово, хвалимся своим отношением с Богом. Бог наш Отец. Друзья, но мы можем ли мы назвать себя послушными детьми? Написано, как послушные дети, не просто как дети, как послушные дети. Поэтому послушание – это то, что помогает нам быть святыми. Слушаясь Отца, мы становимся святыми. Следующая мысль, следующий совет, который дает апостол Петр, как нам достигать святости, это нужно брать пример с Отца. Написано, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы. Нужно брать пример. Вот чуть выше апостол говорит о том, что нам нужно оставить без внимания желания наших похотей. Вот наши похоти, они нам что-то говорят. И мы, друзья, уделяем огромное внимание этим похотям. Я помню, один брат рассказывал такой пример. Был случай, когда он очень сильно обиделся, его обидели, точнее, попал в ситуацию крайней несправедливости по отношению к себе. И братья, которые с ним провели беседу, как это называется, они выразили ему определенные упреки, определенные обвинения, которые он считал несправедливыми. И он в очень сильном огорчении пришел домой, и он даже не мог уснуть, он лежал и всю ночь об этом думал. А когда утром он проснулся и стал читать Священное Писание, я не помню, какое слово он читал, но он рассказывает о том, что его сильно обличило вот что. Он читал текст из Псалма, что день и ночь размышляет о Слове Господне, вот эта мысль. И он подумал, что сколько внимания я уделил своему греху. Ну, справедливая обида или несправедливая обида, это не так важно. Важно, что она в любом случае обида, это в любом случае грех. И он говорит, я столько внимания уделил этому греху. Я, говорит, не помню ни одного случая в своей жизни, чтобы я всю ночь не спал, размышляя о Слове Божьем. Слово Божье, оно моментально меня усыпляло, я размышлял и клонил меня ко сну, ну, может быть, час или полтора часа в день я мог читать Библию, и это достижимое, ну, величайшее достижение его жизни. Друзья, кстати, вы тоже можете засечь секундомером, сколько в Библии в день вы читаете. Но если 15 минут в день, это очень много уже. В современном меркам это очень много. Человек, который читает час в день, он может по нашим современным меркам святости уже быть занесен в святые. И прославлен, как вот в православных церквах. Друзья, то есть это величайшая степень святости. Он говорит, я в жизни не читал час Библию в день, ну, на протяжении многих. А чтобы всю ночь размышлять о Священном Писании, мне такое даже, как говорится, и не снилось. Вот. Но всю ночь он размышлял об обиде. Всю ночь он размышлял о своих переживаниях, о своих тревогах. Он мысленно повторял разговор, он думал о том, как он бы ответил, как он ответит в следующий раз. Вот он все прокручивал в голове, друзья. Сколько внимания было уделено греху. Апостол говорит, берите пример с Бога. По примеру призвавшего. Друзья, вот эти примеры должны быть в нашем внимании. Сосредоточенность нашего ума. Вот сегодня брат Константин сказал прекрасную мысль, что самое ленное, что есть в нашем теле, это не руки, не ноги, это наш ум. Он очень не хочет думать, ему очень лень быть сосредоточенным. Это действительно так, друзья. Особенно это касается, когда идет речь о духовной нашей жизни. Сосредоточенность на Боге, сосредоточенность на Отце Святом, друзья, это очень сложно. Но без этого мы не сможем. Когда мы имеем пример Святого перед нашими глазами, перед нашим мысленным взором, конечно, нам намного проще быть святыми. Мне приходится иногда ездить, и вот я думаю, что вы тоже это видели, когда в какой-то глухой, знаете, российской глубинке, где российские деревни такие, ну, вот они до сих пор, как вот их рисовал там Репин или кто-то рисовал с художников, такие все неказистые, маленькие домики, все грязно. И вдруг среди этих вот таких деревень встречается чистенькая деревня с ровной улицей, с домами, которые очень ровно построены, с одинаковыми домиками, с одинаковыми крышами. Ну, просто оазис Европы среди глухой деревни. Я такие деревни видел и в Сибири, и в Уральском, в Оренбургской, точнее, области. Откуда они взялись? Потом узнаешь, это немцев сюда переселили когда-то давно. И вот они по примеру своей жизни, когда вот они где-то, вот, может быть, это уже сами вот эти люди, это дети тех переселенцев или внуки тех переселенцев, но у них вот пример в голове, вот этот вот пример, как наши отцы жили. По примеру своих отцов они строят и ровненько, чистенько, аккуратненько. И даже сейчас они все выехали в Германию, туда заехали русские, и они еще не успели до конца все испортить. Друзья, все равно это видно. То есть по примеру призвавшего нас Отца, и сами будьте святы. И это очень важно, чтобы у нас перед глазами был пример. А откуда он возьмется, этот пример? И следующий совет. Смотрите, как написано. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано». Ибо написано. Мы об этом раньше не говорили, вот, ну, в этом цикле проповедей, что второе послание, первое послание апостола Петра, это почти полная копия послания Иакова. Они идут близко по темам и идут очень близко по изложению этих тем. И вот когда апостол Иаков доходит вот до этой темы о святости, он говорит такие слова. Смотрите. «Будьте же слушателями, будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Апостол Петр уделяет этому меньше внимания. Он дальше об этом скажет в следующем отрывке, но здесь он говорит просто, как написано. Откуда нам взять примеры святости Отца? Из Библии? Так написано. Причем апостол-то цитирует Ветхий Завет, он ссылается на Моисея. Друзья, с самой первой страницы Библии, с Ветхого Завета, по самую последнюю страницу Библии, по книге Откровения, мы находим везде примеры святости Отца. И поэтому пребывание в Слове нужно нам для того, чтобы нам быть святыми. И последняя мысль. Она будет иметь несколько пунктов. Чтобы нам быть святыми, нам нужен страх. Написано. «И если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Друзья, один из врачей, светских врачей, сказал, что страх – это великий подарок неба человеку, ибо он сохраняет человека от безрассудных поступков. Если бы у нас не было страха высоты, мы бы все сидели на карнизах высоких домов, потому что это очень красиво, это очень интересно. Друзья, ну сколько бы несчастных случаев было. Если бы у нас не было страха, мы бы развивали огромные скорости на наших машинах, мы и со страхом-то их развиваем. А без страха тем более было бы. Если у нас не было страха, мы бы могли есть все, что только видим, да, и так далее, друзья. Страх хранит человека. Страх – это подарок Бога человеку, он сохраняет его. Друзья, к сожалению, мы знаем, что многие течения христианские, я не говорю о деноминациях, даже внутри наших церквей эта тенденция есть, это проповедь о том, что страх перед Богом не нужен. Бога надо любить. Из чувства благодарности по отношению к Богу необходимо что-то делать. Друзья, это все правильно, но Бога нужно бояться. Бояться по-настоящему. Страшиться Бога. И этот страх, он сохранит нас от многих поступков. Он благотворно будет влиять на нашу с вами жизнь. Здесь написано о страхе, что со страхом проводите время странствования вашего. Со страхом. Мы должны переживать. Да, человек не должен быть маниакально боязливым, бояться делать каждый шаг. Знаете, вот такое бывает у человека, когда он слишком не доверяет Богу, слишком боится, и вот он такой неуверенный в своей жизни. Но есть и другая крайность, когда человек слишком уверенный, когда ему кажется, что Бог его друг, который ему все покрывает и все прощает, что Бог он через закрытый глаза смотрит на, или через розовые очки смотрит на жизнь человека. Друзья, человек забывает о том, что Бога надо бояться. Поэтому, конечно, мы не должны панически бояться, но не должны и понебратски, такое амикошонство не должно быть у нас по отношению к Богу. Мы должны понимать, что это Бог. Мы должны его бояться. И здесь написано, почему мы должны его бояться. Потому что Бог не только Отец, но и Судья. Написано, если вы Отцом называете того, который нелицеприятно, что? Судит. Да, Бог Отец, но Бог и Судья. Вторая мысль. Потому что Бог нелицеприятен. Я уже как-то рассказывал, в одной христианской школе мальчиков, ну и девочек попросили сделать бейджики, чтобы они ходили со своими именами, чтобы ну, учители могли их по именам называть, видеть друг друга, кто перед ними. И вот один мальчик сделал себе бейджик, написал имя, фамилия и подписал в скобочках «сын пресвитера церкви». То есть он подумал, что это каким-то образом улучшит его положение, что когда учитель по географии посмотрит на него там, или по математике скажет, ну, конечно, написал на двойку, но что тебе написано на бейджике? А, сын пресвитера церкви, ну, давай четверочку тебе поставим. Друзья, вот человек, может быть, так думает, и это смешно, потому что это маленький ребенок, но у нас такая же позиция. Нам кажется, что если мы дети Божьи, нам какое-то снисхождение, и это очень красивая и хорошая мысль, она греет сердце. Но написано, нелицеприятно судит. Нелицеприятно. Нелицеприятность. Мы знаем, что такое, друзья. Бог по отношению к своим детям делает все. Но если ребенок, его ребенок, он ведет себя хуже неверующего человека. Если он не пользуется благами, которые Бог им предлагает, то суд будет нелицеприятный. Написано, раб, который знал волю Господина, друзья, мы как дети Божьи ходим на собрания по несколько раз в неделю, слушаем много проповедей. Мы знаем волю Господина больше, чем знают волю Господина люди неверующие. И если мы этой воли не слушаемся, то что будет, друзья? Бит будет больше, чем тот. Нам кажется, что эти люди, они заслужат больше наказания. Друзья, но кому больше дано, того больше спросится. Нелицеприятно судит. И третья мысль. Потому что Бог искупил нас очень дорогой ценой. Бог, Отец Небесный, отдал самое дорогое. Он отдал Сына Своего Единородного. Написано, зная, смотрите, друзья, если вы Отцом называете того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели меру, веру и упование на Бога. Друзья, человек, который пренебрегает святыней, написано те, которые, вот помните, в послании к евреям мы об этом говорили, которые не почитают за святыню кровь завета. Это, может быть, мы с вами. Бог отдал самое дорогое. Он Христа отдал на распятие. И мы не стремимся к святости. Фактически мы пренебрегаем кровью завета. Конечно, друзья, это страшно. Мы должны этого бояться. Мы должны бояться, чтобы не стать на пути нечестивых людей, которые пренебрегают святыней, пренебрегают жертвой Божьей. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы напомнить, что апостол призывает нас к устроению духовного дома. Об этом мы будем говорить, когда будем говорить о второй главе. И до того, как он скажет, что вы устрояете себе дом духовный, он сейчас предлагает нам то, из чего этот дом духовный можно созидать. Это радость, это упование. И сегодня мы поговорили о святости. Будьте святы. Друзья, это третий призыв, глагол повелительного наклонения, обращенный к нам с вами, обращенный к христианам того времени, но и обращенный ко мне, обращенный к нам с вами. Друзья, это очень важно, и я хотел бы предложить всем нам поразмышлять об этом, чтобы действительно мы были радостны в Боге, радостны во Христе, чтобы мы свое упование возлагали на благодать Божию, которая обращена к нам, на Его благорасположение к нам, на Его милость и любовь к нам. Но чтобы с нашей стороны мы прилагали все усилия, чтобы быть святыми. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.